Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу Евгения Данилова с автором-исполнителем Евгением Коруниным. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Гори, гори, моя звезда, звезда любви. Приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней, ты будешь вечно неизменная. В душе измученной моей ты будешь вечно неизменная. В душе измученной моей лучей твоих небесной силою вся жизнь моя зрена. Умру ли я, ты над могилою гори синяй, моя звезда. Умру ли я, могилою гори сияй, моя звезда.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Евгений Коруниин. Поэт, автор, исполнитель песен. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Прозвучала песня «Гори, гори, моя звезда», песня на слова Василия Чуевского, на музыку Петра Булахова, песня, которая стала уже русской песенной классикой. Долгое время она приписывалась, была такая легенда, якобы написал ее Колчак Александр Васильевич, на самом деле написал ее студент Василий Чуевский в 1847 году, когда была открыта планета, новая планета Нептун. И он эти стихи принес знаменитому тогда очень популярному композитору Петру Булахову. Булахов заинтересовался, написал вот эту песню, потом еще несколько песен написал на стихи Василия Чуевского. А накануне Первой мировой войны было как бы второе рождение этой песни, потому что ее пел тогда очень популярный певец Владимир Собинин. Ну, а позже уже пошли всякие легендарные истории о том, что вот другой там композитор, другой автор слов. На самом деле истина всегда выясняется рано или поздно. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Евгений, откуда интерес к русской песенной классике? И расскажите, пожалуйста, о себе немножко, потому что, я так понимаю, вы на эфирах особенно, на песенных эфирах особенно не бывали, не бываете. Хотя я надеюсь, что вот после нашей передачи, может быть, дело пойдет.
Ну, спасибо. Но не часто бывает, действительно. Откуда интерес к русской песенной классике? Я думаю, что из семьи. Дело в том, что, в общем-то, у меня в семье пели и русские романсы, и песни народные, бабушка, дедушка. В общем-то, они и пропагандировали нашу народную культуру, и меня приучили к тому, чтобы, в общем-то, я продолжал, возможно, вот это дело.
Сегодня у нас презентация, по сути дела, вашего диска «Ты лишь верь и с надеждой живи». Очень название хорошее и очень своевременное, потому что многие люди, они утрачивают последние остатки надежды, а такие вот духоподъемные песни, они должны им помогать как-то, мне кажется. Вообще без поэзии, без песни душа человеческая, она заветривает как-то, и человек перестает быть человеком, не так ли?
Да, конечно. Эти слова «Ты лишь верь и с надеждой живи» взяты у меня из песенки об удаче. Но, по сути дела, эта песня, пусть она, в общем-то, напоминает отчасти бардовскую песню, может быть, и эстрадную песню отчасти, но говорится в ней об очень важных вещах, о тех добродетелях, которые, на мой взгляд, должны быть в душе каждого человека, о вере, любви и надежде. Но вот, к сожалению, в нашей современной жизни этих добродетелей не достает, не хватает, или просто-напросто люди забывают о них. Итог может быть очень плачевный. Это может даже быть и суицид, и отчаяние человека, которое выражается и в пристрастии к алкогольным напиткам, и к наркомании, и прочим пагубным страстям.
Ну да, русская песня, она задает некий вектор развития человеческой души и поэзии. Но песня и стихи – это вещи взаимосвязанные, естественно. Музыка просто дополняет стихотворение. По сути, стих, написанный на бумаге, на бумажном листе – это засушенный цветок, как в гербарии. А уже в песенном варианте это же стихотворение, оно как бы оживает. И иногда то, что делает композитор, он вдыхает в новую жизнь произведение, оно начинает играть новыми красками. Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении нашего сегодняшнего гостя Евгения Корунина. «Зимняя песня» на стихи Николая Рубцова, а композитор Александр Лобзов.
В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, слышится шум полоньи. Были пути мои трудные, трудные, где ж вы, печали мои? Были пути мои трудные, трудные, где ж вы, печали мои? Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды горят. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды горят. Кто мне сказал, что во мгле заметеленной глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды утеряны, кто это выдумал, друг? Кто мне сказал, что надежды утеряны, кто это выдумал, друг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь.
Евгений, вот без творчества Рубцова сегодня трудно представить русскую культуру, хотя Рубцов прожил не очень долго, в 35 лет, к сожалению, было это несчастье, трагическая гибель Рубцова, но тем не менее его стихи, они очень песенные, многие композиторы обращались к его творчеству. Одним из первых был именно Александр Лобзов, тоже человек, которого не часто вспоминают, как-то у нас любят быстро забывать своих талантов. На ваш взгляд, та интерпретация, которую сделал Лобзов вот в этой песне, еще мы одну поставим, «Тихая моя родина», насколько она соответствует внутренней поэтике рубцовских стихов?
Мне кажется, что вот в этом случае музыка очень чутко отражает суть стиха, гармонично сочетается с поэзией Николая Рубцова, которая по своей природе наполнена светом, оптимизмом, несмотря на то, что сам Николай Рубцов прожил очень трудную, тяжелую и, увы, короткую жизнь. Тем не менее, я считаю, что в основе его поэзия оптимистична, жизнеутверждающая. И это выражается и, в общем-то, в музыке, хотя в мелодии сквозит и определенная печаль. Вот такая вот, можно сказать, светлая грусть, светлая печаль. Не раз поэты-классики употребляют у нас это выражение. Вот, наверное, и применимо к поэзии Рубцова, мы можем также употребить это словосочетание, которое очень тонко почувствовал и композитор.
А почему столько вот людей, разные авторы, ну, десятки композиторов обращались к поэзии Рубцова и писали различные варианты? Одно стихотворение становилось, ну, там, 5, 6, 7, 10 песен, там, «Горницы», многие другие. И причем каждый вариант по-своему интересен. Что вообще композитор? Вы сами композиторской деятельностью занимаетесь. Что композитор способен привнести своего в стихотворение?
Я думаю, что прежде всего свою душу, свою веру, свои состояния эмоциональные, которые помогают передать настроение поэта. И создается, по сути дела, новое произведение, новый жанр песни. Что же касается поэзии Николая Рубцова, действительно, мы сталкиваемся с таким фактом, когда более чем 100 стихотворений Николая Рубцова стали песнями. Причем на одно и то же стихотворение существует несколько вариантов. Я думаю, что это благодаря тому, что душа русского человека просит песни, просит какой-то пищи для себя, светлой, жизнеутверждающей, потому что, в общем-то, наш народ устал от постоянных неурядиц, от постоянных жизненных проблем, а они, увы, у нас не иссякают. Можно даже сказать, напротив, их становится все больше и больше, но тем не менее человек ищет для себя духовного спасения, и вот этим маяком путеводительным становится песня, становится стих.
Ну, еще одна песня в исполнении Евгения Корунина «Тихая моя родина», по сути, это русская песенная классика, но мне нравится прочтение Евгения, как оно и сделал, также на стихи Николая Рубцова и на музыку Александра Лобзова, замечательного русского композитора.
Тихая моя родина, ивы, река, соловьи, мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где же погост вы не видели, сам я найти не смогу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, Тихо проехал обоз, купол церковной обители яркой травою зарос. Тину теперь и болотино, там, где купаться любил. Милая, тихая родина, я ничего не забыл. Милая, тихая родина, я ничего не забыл. Школа моя деревянная, время придет уезжать. Речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Чувствую самую жгучую, самую смертную связь.
Евгений, а вы знаете, что вот сам Рубцов, он, находясь в компании, там, в определенном состоянии, существуют даже архивные записи, иногда аккомпанируя себе на гитаре, там, по три аккорда или подыгрывая на гармошке, он сам некоторые свои стихотворения пел.
Исполнял.
Исполнял, да. Но это, конечно, все в известной степени дилетантство, но при этом вот авторская интонация все равно там присутствует. Когда сам автор, сам поэт пытается передать, ну, свои состояния, ну, как бы обогатить немножко то, что вот в его душе живет. Даже такой жанр существует у нас, авторская песня или бардовская песня. К сожалению, не очень хорошая сегодня ситуация с эфирами. Эти люди, они загнаны в какую-то резервацию. Все позакрывалось, все, что было. Вот, ну, только единственное, одно из немногих исключений – это радио Благовещение, где иногда барды, естественно, духовного направления барды, прежде всего, они приходят, и можно послушать их новые песни, и старые, а везде и всюду все, собственно говоря, закрыто, так сказать, поляна выкошенная, ничего нет, все эфиры, которые были, они уже не существуют ни на радио, ни на телевидении. Но все-таки вернусь к своему вопросу. Вот музыка для поэта, поющий поэт, что это такое?
Я думаю, что это особое состояние души. Я думаю, что вот и Николай Рубцов чувствовал, что его стихи не могут жить без музыкального сопровождения. Они песенные. И я думаю, что, прекрасно понимая это, Николай Рубцов стремился передать свои чувства, прибегая еще и к музыкальной форме.
Ну, обогатить как бы, да, вот какие-то новые краски привнести. Ну, насколько он мог это сделать?
Да, конечно же.
Профессиональным музыкантом.
Конечно же. Я думаю, что музыка здесь способствует обогащению стиха. Происходит вот такая взаимосвязь музыки со словом.
Евгений, я знаю, что у вас вышло несколько книг, ну, в частности, вот вы принесли на сегодняшний эфир «Сказание о Невской битве», «Куликово поле», то есть произведение такого патриотического направления. Давно ли вы пишете стихи, что с изданиями, были какие-то публикации или все, так сказать, изданием за свой счет пока ограничивается? И почему вот такая вот историческая направленность, по сути дела, эпическая, то, что было и в стихах у Дмитрия Кедрина, и у многих-многих других замечательных русских поэтов, вот, которые в истории пытались почерпнуть что-то и для дня сегодняшнего, какие-то уроки извлечь, потому что чисто исторические произведения, ну, они достаточно скучны, банальны, и из истории мы должны извлекать какие-то уроки, не всегда это получается у наших граждан, извлечь опыт из своей личной жизни, из истории, но надо к этому стремиться.
Дело в том, что тема отечественной истории мне очень близка, и считаю, что действительно наша история наполнена многими нравственными уроками, которые необходимо усвоить все-таки каждому культурному, образованному человеку. Но вот вы, Евгений Евгеньевич, правильно заметили, что не всегда, к сожалению, это получается. И если бы уроки были бы хорошо усвоены, то многих бы ошибок, я уверен, мы бы просто не повторили. Но, увы, они повторяются. Что же касается сказания о Невской битве, поэмы, посвященной образу нашего благоверного князя, нашего национального героя Александра Невского, что касается поэтического цикла Куликова «Поля», здесь, можно сказать, я пытаюсь создать литературно-исторические портреты святых, выдающихся людей Древней Руси. Это и князь Дмитрий Донской, и его ближайший сподвижник Владимир Андреевич, храбрый серпуховский князь. Это и его супруга Евдокия Московская, в иночестве Ефросиния Московская, которая считается покровительницей Москвы и всей России. И, конечно же, это игумен земли русской, преподобный Сергий Радонежский и его ученик Александр Пересвет. Мне переживания этих людей, их раздумья о Отечестве, о его судьбе очень близки. Я, работая над этими произведениями, а можно сказать, что вот эта работа, она всегда затягивается на долгое время. По сути дела, поэму «Сказание о Невской битве» я создавал около 3 лет. То же самое произошло у меня и с циклом «Куликова поля». Тоже работа затянулась на годы. Мне кажется, что те проблемы, которые волновали людей и в XIII, и в XIV веке, они не исчезли. Они имеют место и в наше время. Это проблема служения Отечеству, проблема раздробленности и поиска путей к объединению людей, к духовному единению. Как эта сейчас проблема актуальна, я вижу это даже на примере своих студентов. Я преподаю в Московском государственном областном гуманитарном институте. И вижу, что с одной стороны, вроде бы тяга есть к объединению, с другой стороны, в общем-то, у нашей молодежи достаточно сильны и индивидуалистические настроения.
Ну, служение Мамоне-то не проходит бесследно. К сожалению, тот путь, который мы выбрали, он нас немножко не в ту степь ведет, не так ли?
Конечно, конечно. Все это очень тесно взаимосвязано. Как только начинается конкуренция, скажем так, нездорового характера, так начинается духовное разделение между людьми.
Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении нашего сегодняшнего гостя. Напоминаем, что у нас в гостях сегодня Евгений Корунин, поэт, автор, исполнитель песен и исполнитель русской песни, русского романса. Ну, у Евгения на диске, который мы сегодня представляем, «Ты лишь вери, с надеждой живи», есть несколько песен на свои стихи и на свою музыку. Вот одна из этих песен «Русская березка». Давайте мы ее послушаем.
Тихо баюкает речку старый кудесник туман, кажется тлеющей свечкой полуразрушенный храм. Нет здесь теперь колокольни, нет золотых куполов, шелест березки околиной вместо молитвенных слов. Шелест березки околиной вместо молитвенных слов. В годы неистовой бури, рушившей главы церквей, о лучезарной лазури полночью думалось ей. Это небесная дума деревце ввысь подняла, и над рекою угрюмой выжить в грозу помогла, и над рекою угрюмой выжить в грозу помогла. Все, что в душе у народа сгублено было в тот час, в этой березке природа бережно скрыла для нас. Светом любви и надежды все преисполнено в ней. Ствол в белоснежной одежде
линии тонких ветвей, ствол в белоснежной одежде, линии тонких ветвей. Словно красавица дева молится здесь у реки и повторяет несмело: «Господи, всем помоги!» В шелесте кроны высокой эти слова ты услышь, и средь дороги далекой храм в своем сердце узришь. И средь дороги далекой храм в своем сердце узришь. Тихо баюкает речку старый кудесник туман, кажется тлеющей свечкой полуразрушенный храм. Нет еще здесь колокольни, нет еще здесь куполов, шелест березки околиной словно к причастию зов. Шелест березки околиной словно к причастию зов.
Евгений, я все-таки хотел бы вернуться к теме, с которой мы начали разговор о вашем оригинальном творчестве, к поэмам «Сказания о Невской битве» и «Куликово поле». Есть замечательный цикл отца Романа. Перед тем, как уже перестать писать песни, он выпустил такой магнитоальбом «Поле Куликова». И песня, которая заглавная для этой работы, там есть такие строчки: «Вся Россия стала полем Куликовым», потому что произошло разделение вполне определенное, как два разбойника рядом со спасителем мира. Один с ним пребывал, а другой каяться не хотел и все равно шел вслед за своими грехами. Может быть, есть в ваших произведениях, вот исторических, какие-то фрагменты именно об этом? Если есть, может быть, что-то вы нам прочитаете?
Да, конечно. Центральным стихотворением из поэтического цикла «Куликово поле» является как раз стихотворение, посвященное образу нашего поля, где в 1380 году состоялась героическая битва нашего народа с ордами хана Мамая, битва, которая завершилась победой русского оружия. Вот стихотворение, посвященное самому священному месту, где происходило это событие. «Опять рассвет на поле Куликовом, ковыль траву росою серебрит, непрядва. Как невеста в платье новом под шум ветров к донским брегам спешит. Здесь с давних пор свободой воздух полон, здесь небеса сливаются с землей, под шелест ковыля и птичий гомон уставший путник здесь найдет покой. И кажется, покой тот будет вечным, но нет земли без бедствий и тревог, и скоро уж над долом бесконечным сверкнет зловеще вражеский клинок. Блаженный край, ты полем битвы станешь, здесь Русь с ордою вступят в смертный бой. О, ветер вольный, ты ли, друг, не знаешь, что будет так, и нет стези иной, свист вражьих стрел, проклятья и молитвы, стон раненых, звон сабель, треск щитов сольются здесь в смертельном вихре битвы, став долгим эхом сумрачных веков. Но лишь в боях, отчизна, ты мужаешь, не ведая ни страха, ни преград. О, ветер вольный, ты ли, друг, не знаешь, что это так, и нет пути назад? О, поле Куликова, поле боя, твоя судьба сплелась с судьбой Руси, взять щит и меч и впредь не знать покоя, иного же у Бога не проси. Опять рассвет на поле Куликовом, ковыль траву росою серебрит, непрядва, как невеста в платье новом, под шум ветров к донским брегам спешит.
Замечательно, очень приятно, что люди обращаются к истории Руси, пытается ее переосмыслить, и многие наши авторы, которые к нам приходили в нашу студию, они и писали, и прозу, и стихотворения о таких вот важных моментах, важнейших переломных периодах русской истории. И то, что Евгений это сделал, мне кажется, характеризует его только с самой наилучшей стороны. Еще одна песня в исполнении Евгения Корунина, слова и музыка нашего автора, «Инок Пересвет».
Копье сжимает инок пересвет, за Русь святую биться он решает. Настало время, нужно дать ответ тому, кто на отчизну посягает. Еще недавно в мире и любви его душа смиренно пребывала, в трудах, в молитве дни его текли, и в умиленье сердце согревало. Согревало. Но безучастно к миру жить нельзя, пускай грехи давно в нем процветают. Наступит час, и милая земля от горя снова тяжко зарыдает. И вот копыта княжьего коня о бедствиях тревожно возвещая, стучат уже у стен монастыря безмолвие молитвы прерывая. Стучат уже у стен монастыря безмолвие молитвы прерывая. Умрат игумен строгий и седой, благословляет воинов на битву, и к небесам над русской землей возносятся слова его молитвы. Настало время крови за Русь пролить, святое дело за отчизну биться. Пусть, инок, ты теперь в бою не быть, возможно от святого отступиться. Пусть, инок, ты теперь в бою не быть, возможно от святого отступиться. Копье сжимает инок пересвет, за Русь святую биться он решает. Настало время, нужно дать ответ тому, кто на отчизну посягает. И будет так отечество стоять, пока жива в народе русском сила, что собрала 100-тысячную рать и даже инока на битву вдохновила, что собрала 100-тысячную рать и даже инока на бой благословила.
Евгений, у меня будет такой вопрос. Вот следующая песня, которую я хотел бы поставить, «Баллада о мастерах», она сразу мне напомнила знаменитую поэму о мастерах
Дмитрия Кедрина.
Дмитрия Кедрина, да. Была у нас дочка Кедрина, Светлана Дмитриевна. Не все знают, что она и сама замечательный поэт. Правда, никому не известный. Неизвестный городу и миру. По-моему, у нее практически нет публикаций. Она принесла там свой сборничек. Вот. Ну вот, хотя и говорят, что на детях гения природы отдыхает, здесь поэтический талант передался напрямую. И, в общем, много она делала и делает для памяти своего выдающегося отца. Потому что очень многие поэты, которые никогда, так сказать, друг с другом различные совершенно литературные тусовки, как сейчас принято говорить, они называли Кедрина своим учителем в поэзии. И Кедрин, на мой взгляд, повлиял на сегодняшнюю русскую поэзию, на то, что было после него, своим духом, своей направленностью, за что и поплатился, собственно говоря, был убит в послевоенные годы. Вам насколько близок Дмитрий Кедрин? И когда вы писали вот эту песню, ощущали ли вы какую-то преемственность с творчеством Кедрина?
Конечно же, ощущал. Я могу сказать, что эта песня «Баллада о мастерах» как раз у меня и родилась под впечатлением от поэмы Дмитрия Кедрина «Зодчие». Мастера Косник и Барма, согласно легенде, были ослеплены по приказу Иоанна Грозного, чтобы в чужой земле, куда намеревались эти мастера прибыть, чтобы построить новое творение, мастера не смогли бы сделать свою работу лучше и воздвигнуть храм краше, нежели Покровский храм, который мы знаем также под названием Собора Василия Блаженного. Но это легенда. Вероятнее всего, такого не было, поскольку в Древней Руси мастера, зодчие, архитекторы – в принципе, ценились очень высоко. Однако судьба творческого человека, судьба мастера в непростом мире человеческих взаимоотношений, эта тема меня очень глубоко взволновала. Сначала, вот после прочтения поэмы Дмитрия Кедрина «Зодчие», я могу сказать, что именно с этой поэмы и началось вообще у меня знакомство с творчеством этого замечательного русского поэта-патриота. Так потом и переросло это у меня в свою песню «Баллада о мастерах».
Да, песня действительно получилась, и предлагаю ее послушать. Итак, «Баллада о мастерах».
Иноземным врагам в назидание государь вседержавной земли, в честь победы над гордой Казанью храм в Москве приказал возвести, чтоб своей неземной красотою ослеплял он восторженный взор, возвышаясь над всею Москвою, словно воин, несущий дозор. И пришли ко двору государя из окрестной земли мастера, и молитвой Творца прославляя, принялись за работу с утра. И над всей промославной Москвою ярким золотом вспыхнула мгла, и народ, ослепив красотою, словно звезды зажглись купола. Все дивились резными столпами, устремляя свой взор к небесам, и безмолвно немыми очами воздавали хвалу мастерам. Но властитель седой и премудрый хмурил брови на церковь смотря, и
чтоб более подобного чуда впредь не видела эта земля, чтобы люди во мгле не узрели новый свет неземных куполов. Государь, лишь молитву пропели, повелел ослепить мастеров. Вглубь веков закатилось то время, но поныне стоит над Москвой мастеров тех святое творенье, поражая народ красотой. И по-прежнему солнце играет ярким светом в резных куполах, что хранят в себе вечную память о прославивших Русь мастерах. И по-прежнему солнце играет ярким светом в резных куполах, что хранят в себе вечную память о прославивших Русь мастерах.
Евгений, уже в завершении нашего разговора, можете ли вы сказать, кто ваши учителя в русской песне? Потому что я, честно говоря, не очень понимаю тембр вашего голоса, бас это или баритональный тембр, или это что-то среднее между басом и баритоном, ну, не специалист я в этих вопросах. Тем не менее, понятно, что здесь есть душа, что очень важно для русской песни, потому что пруд пруди всевозможных исполнителей с шикарно поставленными голосами, которых невозможно слушать. Их там нет души совсем. Они все силы бросают на технику, на то, чтобы попасть во все ноты, идеально спеть, так сказать. Они выводят рулады, а нужно раскрывать свою душу. Есть ли люди, которые на вас, может быть, влияют, кого вы постоянно слушаете? И что все-таки у вас за голос такой уникальный?
Говорить сложно о своем голосе, но, скорее всего, это у меня баритональная тональность. Хотя одним из своих учителей народной песни я считаю Сергея Яковлевича Лемешева. Настолько просто он исполнял песни, настолько ощущение легкости от исполнения. Видно, что человек жил песней, переживал судьбу героев в своих песенах. И этого сейчас на современной эстраде мы практически не видим. Человек приходит исполнять песню, но совершенно это делается механически. Человек не отдает делу пения свою душу, свое сердце. А вот Лемешев это отдавал. И вот эта отдача, она, наверное, чувствуется и в самом исполнении. Я думаю, что и русская песня, она и будет жить мастерством таких вот замечательных исполнителей, таких замечательных певцов.
Ну, я думаю, уже в завершении разговора скажу свое мнение, что русская песня будет существовать до той поры, пока ее будут петь, пока ее будут слушать, и пока будут находиться люди, такие как наш сегодняшний гость, как Евгений Корунин, которые обращаются и к русской песенной классике и пишут свои произведения, потому что нельзя только восстанавливать то, что когда-то было сделано до нас, надо развивать, надо двигать русскую песню дальше. И несмотря на все препоны, потому что сегодня русскую песню пытаются убить, у нее тяжелый период, потому что так называемая попса с одной стороны, с другой ненависть к России у отдельных людей вызывает и тяжелая планида у многих авторов, многих исполнителей, которые не могут донести свое песенное творчество до слушателей, до зрителей, им перекрывается кислород, у них нет эфиров, масса исполнителей замечательных, гораздо выше на голову всего того, что мы видим на центральных телеканалах. Поэтому надо находить, надо ходить на концерты, поддерживать людей, покупать записи, покупать диски, говорить им добрые слова. В общем, любить своих талантов русских. Без этой поддержки им очень тяжело. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. В завершении разговора еще одна песня в исполнении Евгения Корунина «Ой, да не вечер». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Всего доброго.
Ой, да не вечер, да не вечер мне, малым мало спалось мне. Привиделось мне, малым мало спалось. Ой, да во сне привиделось мне, во сне привиделось, будто конь мой вороной разыгрался, разгулялся, разрезвился подо мной. Разыгрался, разгулялся, разрезвился подо мной. Но ветры злые, да, с восточной стороны, и сорвали черную шапку с моей буйной головы, и сорвали черную шапку с моей буйной головы. А Исаул догадлив был, он сумел сон мой разгадать. Ох, пропадет он, говорил мне, твоя буйна голова. Ох, пропадет он, говорил мне, твоя буйна голова. Ой, да не вечер, да не вечер мне, малым мало спалось мне, малым мало спалось. Ой, да во сне привиделось мне, не привиделось.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Степное чудо». Сказ. Очаровался Родион над бабой и про колесо забыл. — Эй, родная! — позвал тихонечко, чуть не плачет. — Да кто же это над тобой так? Да его прямо! Отозвалась баба, застонула, дрогнули, поднялись ресницы, и зашлось в Родионе сердце. Глянула на него полными слез глазами. — Бабочка ты сердешная! — заплакал Родион, припал на колени. — Да чьих ты будешь-то? Да откуда ты сюда попала? Всех баб здешних знаю, а тебя и видеть не видывал. Да кто ж это над тобой намудровался, наиздевался так? Глядит баба на Родиона, как святая икона. Ох, стонет, не сводя глаз. Дети родные! Закрыла глаза, и пошло по лицу, как облако. Обмерла, думает Родион. Дети! Ах, сукины дети, а! Поглядел на бабу. Куда ее донести, соженная? Постоял, постоял, шапку помял. Ладно, схожу за колесом, объявлю. Дадут под воду, может, еще отходишься. Взглянул на лицо. Навряд. Житья-то твоего осталось до вечера. И пошел от нее. Скучный. Идет и думает. Мать-то такую расчудесную. За что ж они ее так испозорили, а? Может, делиться начали? Выбрался Родион из лога, оглянулся. Лежит баба. Полсапожки ясными гвоздочками играют. Подумал. А ведь неладно так-то. Народу всяко вышляется. Еще разуют, а полсапожки важнецкие. Сымок я с ее полсапожки для сохранности. Воротился к бабе, стал легонечко с ее полсапожки стаскивать. Тянет да приговаривает. Для сохранности я-то, не сомневайся. Может, и чуешь ты, и голос только подать не можешь. Так вот, ей-богу, греха на душу не возьму. Микола угодник видит, убогого человека доразувать. Я Дарье своей наметь не справил, только гвоздочки дорогие. А их, сукиных сынов, мы сыщем, будь покойна, сыщем. Лежит баба, не шелохнется. Из чего жалею-то я тебя так, а? Из чего ты приятная такая? Над матерью так, ну, бывает. Ну, постандальничают, поохальничают, ну, вдарят раз. Костяшка на ведьме старухи руку поленом перешиб. Да он на всю деревню один такой. Бога-то еще помним. Коли слышишь, вот тебе сказ. Для ради сохранности разул. Ну и полсапожки. Подковки никак серебряные, больно светлы. Вышел Родион на дорогу. Полсапожки за верха держит. И что за диво? И материалец легкий. А оттянула руку, опустил полсапожки на земь, а нога сама в полсапожек лезет. Влезла с сапогом, а все свободно. Подивился Родион, всунул другую ногу, попробовал ступануть — не сдвинешь. Испугался тут Родион. Ох, непростая баба! Нечеловеческая! Скинул полсапожки, бежать, и слышит за собой «Топы! Топы!» Оглянулся, за ним идут. Схватил себя Родион за шапку, мать родная. Идут полсапожки к нему, боли сожжения забирают, не убежишь. Да и бежать не может, свело ноги. Дошли до него и стали. Покрестился Родион, закрестил полсапожки, стоят, не движут, и отлегло от сердца. Вспомнил, крест ведь на ней видал. Литой крест, а полсапожки я для сохранности. Стал быть, ей желательно, чтобы полсапожки ейные в сохранности у меня остались. Ох, непростая баба! Взял полсапожки уважительно, руки о травку вытер, пошел про чудесную бабу объявить. Зашел за изволок. Нет его. Шел той дорогой солдат с похода. Мешок за спиной нес, устал, свернул сигарку и привалился. Пригрело солнышком, задремал. Только задремал. Слышит, воронье кричит. Глядит, сила воронья, кружат в сторонке неподалечку. Падай, не иначе, думает. А может, той живой не дается. Вот они, сволчи, кружат шпекулянты. Вспомнил тут солдат про мешок. Много добра несет. Развязал, на досуге стал переглядывать. Брюки новые офицерские, сапоги лаковые. Самого ротного довелось, послал бог счастья. Маньки, шелку, бархат, кусок цельный, ахнет. Подметок 3 пары, сахару 10 фунтов, ложечки серебряные, вина бутылка, чаю замечательно в 3 завертки, понсигар, а это чего? Циркуль, планты мерить, табачку 3 фунтика, лампочка электрическая на ворота для красоты, часов 2, золотые, серебряные, мать честная, а тут... Билеты государственные, вовинь да время спрячу. Как опять все наладится, вдаришь самую шпекуляцию, трактир открою. И Божье благословение имеется в рамочке. Микол угодник будто по строгости. Высервлен, как ясно. Думает про добро солдат, а вранье карр, карр. Взглянуть, что ли, пойти, чего базарят? Взвалил мешок, в степь пошел. Поднялась воронья туча тучей. Спустился в ложок, глядит. Женщина, нарядная, босая. Разули черти. А и загуляла молодка, — окликнул солдат веселый. — Подымайся, гулять пойдем. Ну и бочище. Эй, Дуня! Шагнул поближе. Все тут увидал солдат, перевел дух, утерся. Фу, черт, как напужало! За Маньку принял. Нет, не Манька, а здорово похоже. Чистая раскрасавица была. Присел на карачках, в ногах заслабела. Цигару сосет, попыхивает, руки дрожью. Стал быть, тут убийство и разули, а креста не сняли, а золотой будто. Теперь бы за этот крест, глядит, ухи серьга жемчужная. Подумал солдат, ей в могиле без надобности, оно сгодится. Я, годи, тебе и могилку вырою, а крест я с тебя сыму. Я тебе из его сосновый вытешу. Потянулся солдат крест сымать. Подняла женщина ресницы стрелы, повела строгими глазами, как на святой иконе, да как глянет. Обомлел солдат, не дыхнет, и слышит, будто из-под земли голос. Не тронь! Из того взгляду строгого... С того голоса подземного повернулось у солдата сердце. Поглядел на свои штаны. Кровь. На руки поглядел. В крови руки.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн. 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.